Радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствуем вас, дорогие наши слушатели. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия в понедельник 33-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Пыжах. В завершении часа вы услышите беседу Евгения Никифорова с политологом, политиком, бывшим депутатом Государственной Думы Александром Фоменко. Разговор пойдет о протестных настроениях в современной России.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 54-е зачало, глава 12, стихи с 13 по 17. Тогда послали к Иисусу первосвященники и старейшины, некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице, но истинно пути Божии учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать нам или не давать?» Но он, зная их лицемерие, сказал им: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Они сказали ему: «Кесаревы». Иисус сказал им в ответ: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». И дивились ему. Фарисеи и иродиане искушают Господа относительно законности уплаты подати кесарю. Иудеи болезненно переносили уплату тяжкой подати оккупантам. У всех на памяти было восстание против уплаты подати, поднятой Иудой Галилеянином, как читаем мы об этом в книге Деяний. Господь знает, что своим ответом Он автоматически поставит себя либо среди коллаборационистов оккупационной власти, либо среди тех, кто оказывает ей сопротивление. Фарисеи были великими ревнителями свободы иудеев. Если бы Господь сказал: «Позволительно давать подать кесарю», они возбудили бы народ против Него. трус и предатель, сказали бы все о нем. Иродиане были великими ревнителями римской власти. Если бы Господь сказал что-нибудь против уплаты подати кесарю, они возбудили бы римского правителя против него и арестовали бы его как революционера. Не ново, что те, кто расходятся друг с другом во всем, объединяются друг с другом против Христа. Они приходят к нему под предлогом, что хотят решить вопрос, касающийся их совести. Они чрезвычайно превозносят Господа, называют Его учителем, учителем пути Божия, учителем истины, которого ни лесть, ни злоба, кого бы то ни было, не заставляет ни на шаг отступить от законов справедливости. Мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице, но истинно пути Божии учишь, указывая всем, где добро и зло, правда и ложь. Они знали, что он истинно пути Божии учит, и тем не менее отвергли совет Божий о себе. Вопрос, который они задают, позволительно ли давать подать кесарю или нет? Можно было подумать, что они желают достойно исполнить свой гражданский религиозный долг. На самом деле, единственное, чего они желали, — узнать, что он скажет, в надежде воспользоваться любым его ответом для обвинения его. Они делают вид, что передают решение этого вопроса Христу, изображая готовность поступить по его слову. «Давать нам или не давать?» Многие как будто желают узнать, как им следует поступить в трудных обстоятельствах, а сами при этом нисколько не расположены поступать по совести. Господь избегает их сетей, Он знает их лицемерие. Как бы ни было чье-то притворство искусно, оно не может быть сокрыто от Господа. Он знает, что они хотят уловить его и направляет дело так, чтобы уловить их. Он заставляет их признать, что официально принятая валюта этого народа римская. Она имеет на одной стороне изображение императора, а на другой его подпись. Это значит, что кесарь может распоряжаться их деньгами для общего блага. Отдавайте кесарю кесарева. Обращение денег начинается от него и должно возвращаться к нему. Но кесарь не может распоряжаться их совестью. Он и не претендует на это, потому платите свою подать без ропота и спора, но не забывайте, что Божие должно отдавать Богу. Многие из тех, кто как будто заботится о том, чтобы отдавать должное людям, совершенно не думают о том, что Богу следует воздавать славу, подобающую Его имени. Все слышавшие Христа были изумлены Его ответом, но кто из них после этого решился посвятить свою жизнь Богу? Естественно заключить, что стоит религиозная власть, не воздающая Богу то, что Богу принадлежит. Несмотря на эти предельно ясные слова Господа, одним из главных обвинений Его на суде перед Пилатом будет то, что Он возмущает народ, запрещая платить подать кесарю. В течение истории Церкви нередко возникали искушения отделить одну часть изречения Христова от другой. Господь хочет, чтобы мы различали часто смешиваемые области временного и вечного. Мы должны быть послушны государству во всем, что не противоречит закону христианской совести. Ибо верность Богу должна быть всегда впереди всего. Потому во все времена христиане — лучшие граждане своего Отечества.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Вигвама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. Сегодняшний гость нашей студии – совершенно замечательный политик, политолог, мой друг Александр Владимирович Фоменко. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Ну, не будем делать вид, что мы не дружим лет так 25, как минимум. Я почему, Саш, тебя пригласил, чтобы сегодня мы поговорили о вот той тревожной ситуации в нашем обществе, то, что связано с Болотной площадью, с проспектом Сахарова, с выборами и так далее, и так далее. Ты же опытный человек, ты был депутатом Госдумы, да? Ты знаешь, как работает комиссия наша избирательная, кто там, как эти процедуры происходят, что, собственно, стоит, какие процессы стоят. Ты же давно наблюдаешь, я помню, у тебя был замечательный журнал «Политика», один из первых таких свободных политических журналов, которые очень ярко и свободно освещали, и независимо совершенно освещали то, что происходит в современной жизни. Почему еще раз, дорогие братья и сестры, я вот акцентирую на этом, что я пригласил Александра Владимировича, потому что не веришь никому. Ну, уже не веришь ни власти, ни средствам массовой информации, ни журналистам, ни журналам, ни даже политологам, простите меня. Но вот радио «Радонеж», оно все-таки приглашает в свою студию людям, которым, по крайней мере, мы доверяем. Вот я Александру Владимировичу доверяю полностью, его православной совести, его честности и так далее. Поэтому его мнение, он тоже может, конечно, заблуждаться, я так понимаю, но вместе с тем его мнение будет всегда это мнение православного человека, который желает разобраться в том, что происходит на самом деле. Итак, вот эти обвинения в злоупотреблениях на выборах, насколько они справедливы?
Начну с того, что, с моей точки зрения, ничего нового по сравнению с тем, что было на прошлых выборах, позапрошлых, на выборах, проводившихся 10 лет, 15 лет назад, сейчас не происходило. Конечно, были злоупотребления, естественно. Другое дело, что эти злоупотребления не идут даже в сравнение с тем, что происходило, например, в 1996 году на выборах президента, когда, если вы помните, в первом туре в некоторых регионах Российской Федерации Геннадий Андреевич Зюганов получал в первом 70%, а во втором туре 30%, потому что 70% получал уже Борис Николаевич Ельцин. И тогда не ОБСЕ, ни другими уважаемыми международными организациями, ни правозащитники особенно не возвышали свой голос против этих злоупотреблений. Более того, некоторые из организаторов нынешних протестов, такие как, например, Борис Ильич Немцов, имели прямое отношение к организации выборов и будучи губернаторами, и входя в правительство. И я сомневаюсь, что Немцов сегодня забыл, как он организовал выборы и каким образом происходил подсчет голосов. Он же не может говорить сегодня, что в 96-м году мимо его внимания прошли столь значительные события, как резкое изменение результатов голосования между двумя турами. Сравнимое, кстати, только с тем, что происходило на Украине в 2004 году во время так называемой оранжевой революции. Это первое. Разумеется, выборы у нас в стране могли бы происходить более эстетично. Они происходят недостаточно красиво с эстетической точки зрения. Потому что, например, в более благоустроенных демократических странах то же самое делается более мягкими методами.
То есть нам нельзя сказать, что уж такая чистота в демократической системе выборной.
Нет, ну, такой чистоты нет, нигде быть не может. Это первый тезис. Почему не может? Потому что, во-первых, такие даже почти догматические понятия выбор, как прямые, тайные. Даже это не соблюдается во многих вполне благоустроенных странах, потому что прямых выборов президента в Соединенных Штатах, например, нет. Что касается тайного голосования, то, например, голосование по интернету не является тайным, как минимум, для членов твоей семьи. Например, на последних выборах Европарламента, предпоследние, 2005, я помню, были такие замечательные события, например, когда наши наблюдатели фиксировали в благоустроенной Бельгии, что на участках для голосования, куда запрещен, кстати, вход полицейских по законодательству местному, можно было видеть, как некоторые граждане помогали голосовать другим гражданам. Это преимущественно были, конечно, иммигранты из исламских стран, многие из них, видимо, недостаточно хорошо знали язык, и вот находились соответствующие старшие по кварталу, которые вместе с ними заходили в кабинку для голосования и объясняли, за кого голосовать. И самое поразительное, что после этого местные либералы и социалисты счастливые выступали перед журналистами и говорили, что вот, наконец, мы в Бельгии не допустили с прихода во власть ультраправых, имея в виду, что в других странах, как в Голландии, там победили некие партии с более-менее правыми взглядами, хотя можно спорить, что такое право, что такое лево в современном мире.
Вот меня поразила в этом отношении ситуация во Франции, да, когда 2 миллиона людей, но все-таки это 2 миллиона людей французов, Франция, хотя большая страна, но 2 миллиона для нее это много. Да? Вот они голосуют за Ле Пена, за Народный фронт, и ни одного места в парламенте Ле Пен не получает.
Как дело еще, даже кажется? Не 2, там, в разные годы там по разным подсчетам получается и 5, и 6, наверное, миллионов. А Национальный фронт Франции получает места только в Европарламенте. Почему? Потому что там выборы пропорциональные. А пропорциональные, когда были во Франции, был опыт пропорциональных выборов, то Ле Пен тоже имел человек 30 фракцию. После этого этот избирательный закон был изменен. Теперь во Франции нет пропорциональной системы вообще, только мажоритарная. И представители властей прямо объясняли, что это сделано для того, чтобы представители Национального фронта не могли попасть в парламент.
Ну, то есть, с одной стороны, понятно, что демократия, на самом деле, она всюду управляемая, да, демократия. Это такой инструмент для правления международной элиты, какая она там, олигархическая или политическая, это уже
элитическая. Ну, это инструмент, это система управления, как говорил известный классик политики 20 века, чрезвычайно плохая, но другие, с его точки зрения, хуже. Все его любят цитировать, акцентируя на том,
что Черчилль, по-моему,
все другие хуже, но можно акцентировать на том, что она плохая. И главная проблема электоральной демократии как раз не в том, что где-то не соблюдается стандарт. Во-первых, стандартов нет, они везде разные. А другое дело, что когда выборы бывают честными и совершенно без каких бы то ни было серьезных нарушений, результаты их почему-то не радуют зачастую самих организаторов выборов или журналистов, причем часто вполне либеральных, демократических.
Ну, как в Египте сейчас, да?
Да, ну, это было на выборах в Палестине, когда победила Хамас, и западные наблюдатели очень этим возмущались, хотя было ясно заранее. И сейчас, конечно, везде, во всех странах, где авторитарные режимы генералов и полковников будут сменены так называемыми демократическими режимами, везде победят, естественно, исламисты разного толка.
Где будет авторитарный исламистический
естественно,
режим.
Будут
еще более идеологизированный.
Да, они будут и другие, да. Они, может быть, будут чище в смысле коррупции, но никаких таких свобод, о которых так пекутся правозащитники, там, конечно, не будет. А на свободу голосования будет, потому что чрезвычайно чистые выборы происходят, например, в Исламской республике Иран, где никто никогда не знает, кто победит. Реальная конкуренция. Да, ни один западный обозреватель еще не смог доказать, что в Иране кто-то сильно подтасовывает результаты выборов. Хотя это не мешает оппозиции выходить на улицы с возмущением против их результатов, но только потому, что большая часть населения Ирана голосует не так, как хотелось бы, допустим, оппозиции. Мы, наконец, можем вспомнить пример нашей страны. Опять же, 20 лет назад у нас были выборы совершенно свободные от коррупции, от вмешательства власти, административного ресурса, потому что на тот момент власть в лице КПСС была уже слаба и ни на что сильно влиять не могла. У нас прошли совершенно свободные выборы в 90-м году. Совершенно свободно в 91-м году избрали президента Ельцина. И результатом этих выборов было то, что уже через 2 или 3 года свободно, независимо избранные депутаты вступили в противостояние со свободно, независимо избранным президентом Ельциным. И совершенно свободно избранный президент, законно избранный президент Российской Федерации Ельцин вначале поучаствовал в перевороте, перехвате власти у союзного руководства. А через 2 года он просто отдал приказ о расстреле законно избранного парламента. И, кстати, эти события тоже не вызвали никакого возмущения ни в Вашингтоне, как некоторые в Вашингтонском обкоме. А нет, в Лондоне вызвали. Единственный человек, более-менее известный на Западе, тогдашний мэр Лондона Кен Ливингстон, был единственным официальным лицом, который публично выступил против этого нарушения каких бы то ни было прав и свобод. Я на эту тему говорил в свое время с Хилем Робесом, тогдашним комиссаром Евросоюза по правам человека, сказав ему, что это было самым серьезным ударом по демократическим взглядам или иллюзиям большой части населения нашей страны и удар по проевропейской части населения, потому что они вдруг увидели, что демократическая либеральная Европа спокойно закрывает глаза на то, что делается в нашей стране. Это было в 93-м году.
Но к чести нашей страны, наших граждан, все-таки наши граждане очень отчетливо выразили свое недовольство тем, что происходило. Люди видели эту несправедливость и вышли массово протестовать. Mm-hmm. Все-таки вот нельзя списывать то, что происходит, на то, что у кого-то еще хуже или еще так же, как у нас, по крайней мере, и так далее.
Безусловно, я же и сказал, что, конечно, с эстетической точки зрения наши выборы могли бы производиться более красиво. И дело, видимо, в том, что люди, которые отвечали за принятие решения в политической сфере, они в последние годы, видимо, принимали решения, исходя из того, чтобы добиться ситуации наиболее комфортной для них. Я имею в виду там, искусственное уменьшение количества партий, ограничение возможности их регистрации, множество условий. И сейчас, когда во время последнего обращения к Федеральному собранию президент России предложил резко облегчить создание политических партий, уменьшить количество членов, необходимых для регистрации, потому что сейчас это чрезвычайно высокое. Вот. А он исходил именно из-за того, что предыдущая политика потерпела крах, потому что все, что происходит на самом деле сегодня, недовольство выборами, связано во многом с тем, что партий было слишком мало, большое количество людей, в том числе, кстати, и православных, не имели возможности выбирать из настоящей палитры. Всего 7 партий из них, там 4, которые там прошли. Это, видимо, немного, учитывая, что наша страна довольно разнообразна во всех смыслах. И ясно, что население разное и по социальному положению, по материальному, и этнически разное, и конфессионально, все что угодно. Если бы у нас на этих выборах участвовало, скажем, не 7 партий, а 12, а преодолел бы барьер, скажем, не в 7%, а в 3, не 4 партии, а 7, то на этом фоне даже и нынешний результат партии «Единая Россия», даже если бы он был меньше, все равно воспринимался бы как результат безусловного лидера, и не было бы никакого повода даже для возмущения.
Александр, вот у меня все-таки такое ощущение возникает, что этот лозунг за честные выборы, угу, он на самом деле не родился внутри народа. Потому что нечестные выборы, не это взволновало все-таки людей, а то, что их просто не услышали. Вот они вышли на самом деле как честные граждане, которых совсем игнорировали. Сказали, вы заранее знаем, кто будет премьер, заранее знаем, кто будет президент, еще даже парламент. Все уже заранее за вас решили. И даже не озаботились тем, чтобы какие-то формальные процедуры сделать, чтобы народ понял, что хоть как-то его знает. Нельзя же так вытирать, собственно, народ ноги. И многие-то вышли, им начали про эти выборы говорить честные и нечестные. Так всех же освистали. Всех, кто-то, вот эти так называемые лидеры, которые оказались совершенно не лидеры. Какая там Собчак вышла? Слушайте, это же куром насмерть. Кому в голову пришло пригласить ведущую порно, для меня «Дом-2» это какой-то порно-программ, на самом деле.
Никогда не видел, не могу сказать.
Я, честно говоря, полностью никогда. Кусочки видел все же. Знаю такое. Но это неприличное какое-то сборище уродов, которые за стеклом показывают, как они...
Вы затронули, на самом деле, чрезвычайно важный момент, кто именно пришел высказать свое возмущение прежде всего. Конечно, там было какое-то количество политически ангажированных граждан, которые понимают, против чего они протестуют, какое-то количество могло быть зевак, но вопрос в том, кто составлял основную массу. Заметьте, во всех комментариях все говорят о том, что были хорошо одетые люди, прилично одетые люди, все подчеркивают. Очевидно, состоявшиеся, те, с кем говорили журналисты наши или западные, все они демонстрировали свою принадлежность явно к так называемому среднему классу и выше среднего, то есть они представляют те самые несколько процентов населения, которые у нас сегодня могут относиться к среднему классу. К сожалению, в нашей стране сегодня к среднему классу не относятся ни средний учитель, ни средний врач, как это должно быть. А средний класс – это скорее так называемый офисный планктон на хороших должностях, в хороших компаниях. Именно они пострадали наиболее глубоко в результате событий кризиса, когда многие большие компании стали сокращать персонал, стали сокращать выплаты. И если раньше эти люди получали слишком даже часто большие деньги по сравнению с большей частью рабочей силы в стране, то теперь они стали получать резко меньше. И многие из них, некоторые компании сейчас стали опять набирать персонал, но не в тех объемах, что было. Очевидно, что эта часть населения пострадала больше, чем, скажем, так называемые олигархи или очень богатые. у них проблем ежедневного свойства не существует. И эти люди пострадали даже больше, чем низкооплачиваемые слои населения. Потому что у людей, у которых было мало 3 года назад до кризиса, у них примерно столь же мало и сейчас. А те, у кого до кризиса было много, с точки зрения обычного человека, сегодня у них гораздо меньше. И, конечно, в материальном смысле у них есть недовольство. Раз это недовольство материальное есть, значит, есть повод думать и о каком-то другом недовольстве. И тот же самый офисный планктон не обращал внимания на то, что было на выборах 4 года назад. Они проводили совершенно так же теми же людьми, очевидно, с теми же недостатками. Да и 8 лет назад, когда я избирался в блока Родины, я четко помню, как производились выборы и как не совпадали результаты опросов и оценки экспертов с теми, что потом появлялось в качестве официального результата. Все говорили, что вот тут не хватило там 2%.
А там же у вас были такие звезды в вашем блоке. Был Бабурин, Нарочницкая, Леонов,
Рогозин, там Крутов, прежде всего,
Рогозин,
Глазьев.
Глазьев. То есть обойма таких потрясающих людей. Ярчайшая совершенно команда. Mm-hmm. Кстати, одна из немногих команд политиков, которая вот является и авторами радио «Радонеж», потому что им-то я уж точно доверяю. Честные люди.
Но дело в том, что тогда, например, мы-то прошли со своими там 9% голосов, но тогда не прошел, например, Явлинский с его яблоком, хотя у него было впритык, то есть около 5% было, и тогда все публично жалели, в том числе руководители блока Родина, тоже там Бабурин и Глазьев, что Явлинского нет в Думе. Почему? Потому что в любой организации такого уровня необходим некий фермент. То есть нельзя...
Ну, хоть с кем-то спорить.
Да, нужно с кем-то спорить. А, опять же, с разным спектром. Мы всегда спорили с «Единой Россией», но если бы были еще либералы, с ним было бы, во-первых, не то, что интереснее спорить, а точка зрения выковывалась бы. Ее нужно выковывать, а не там опускать сверху. Так вот, я не заметил, чтобы тогда, 8 лет назад, вполне зрелый средний класс, но только тогда зарабатывавший чуть получше, чтобы он вышел на улицу. А уж после выборов 2007 года, когда скандалило по поводу этих выборов, в том числе и международные организации, там так ОБСЕ известная история, опять же, никто из этого продвинутого среднего класса, осознавшего свою политическую значимость, не выходил на улицу.
Теперь у меня действительно созрел вопрос, явно совершенно. А что же произошло за это время и почему происходит сейчас то, что происходит?
Происходит, на самом деле, страна живет тихо и спокойно, если уж цинически говоря. Если время от времени столица раз в месяц или в полтора собирается 100-тысячная демонстрация или даже шествие, это нормально. Это, в принципе, должно быть нормальным явлением, только поводов должно было быть больше, и, конечно, не только из-за там, результатов выборов, потому что, конечно, возмущаться по поводу результатов выборов, это, конечно, жаль, что у нас такая политическая ситуация, такая политическая культура, что возникают такие поводы. Их быть не должно, конечно.
Но в любом случае, знаешь, как меня что порадовало? Что в отличие от того, что происходит в цивилизованном мире, там, в Лондоне или в Париже, mm-hmm. никто не громил витрины, не mm-hmm. переворачивал машины, не сжигал чужие дома.
Это да? Потому что да. участвовал тот самый средний класс в этих демонстрациях. В Лондоне не средний класс выходил на улицы и громил витрины. То есть кто-то мог случайно оказаться. Но в целом это были как раз люди, что называется, обездоленные. Если смотреть на ситуацию с точки зрения британца, то бунтовали как раз люди, у которых не все хорошо и в материальном смысле, и в образовательном, и во всех остальных. Конечно, у нас, я уверяю, и машины также бы горели, если бы на Сахарова находились люди из других социальных слоев. Но в том-то и проблема для организаторов этих демонстраций, что они могут реально вызвать на улицу по большей части людей из среднего класса. Именно тех, которые пострадали от последствий кризиса. И, с моей точки зрения, этими демонстрациями во многом отвлекается еще внимание от по-настоящему серьезных вещей, которые в стране происходят. Например, с января начал работать новый закон, в соответствии с которым должны навести порядок в системе владения собственностью у нас в экономике. Я имею в виду борьбу с офшорами. Причем в соответствии с этим законом уже розданы всем госкомпаниям указания сообщить в течение очень краткого срока.
Слушай, ну это же потрясающе совершенно.
О том, кто является не просто владельцем тех или иных пакетов госкорпораций, офшорных владельцев, но и с указанием бенефициаров этого. То есть,
верните реально наши деньги.
Да.
Потому что неужели решились на то, чтобы закон взять священную корону этих воровских офшоров?
С 1 января закон вступил в силу.
Слушай, ну я поздравляю правительство. Это теперь оно уже начинает вызывать у меня некое доверие.
Подозреваю, что не все в этом правительстве хотели этого. Хотя премьер-министр, безусловно, хотел. Кстати, к вопросу о самих выборах и о всем том, что происходило, ясно, что злоупотребления на выборах меньше всего были нужны, например, премьер-министру Путину. Во-первых, потому что он не был во главе этого списка. Во-вторых, у него в планах президентские выборы меньше всего. И уж ясно, что ему не было смысла раздавать указания по фальсификации результатов.
А вот насколько интересно они различаются? Я смотрю, вот экзит-пулы все-таки были какие-то. Они же все-таки дают более-менее адекватную оценку.
Ну, экзит-пул никогда не дает полностью адекватную оценку, потому что не все люди говорят реально, за кого они голосовали.
Но все равно есть погрешности.
Более-менее погрешности бывают очень серьезные. Но в целом, разумеется, они дают какую-то картину.
Насколько она отличалась от того, что получилось?
Ну, по-разному. У нас очень большая страна, очень разные регионы. И ясно, что если в каком-нибудь конкретном регионе конкретные избирательные комиссии находились люди, у которых конкретные местные начальники сообщили желание, чтобы конкретные люди прошли, избрались в Думу, это было можно всегда, и при Ельцине, и после Ельцина. Всегда можно было чуть-чуть здесь как-то... Вот,
это у вас ресурс, никто не знает, есть или нет.
Подтасовать. Вопрос в том, что часто случалось так, по моим наблюдениям, что если какой-нибудь местный начальник согласовал неких людей в списке, естественно, наиболее сильные по местным масштабам люди, наиболее уважаемые, шли, конечно, в списке к правящей так называемой партии, а меньшая часть уходила в списке КПРФ там, или Справедливой России, то, разумеется, основные фальсификации могли происходить в пользу именно этой правящей партии. Никто ведь не думает о том, где-нибудь в Старокакшайске, о том, что в Москве у лидера партии будут проблемы в связи с этим. Страна большая, все выходит. Никто не обращал на это внимания, а результат известен. Но опять же, проблема в том, почему так себя вели, например, и там какие-нибудь местные люди, которые злоупотребляли своим положением. Потому что раньше все проходило. Никто не возмущался. Но сегодня изменилась ситуация. Главная ситуация изменилась, с моей точки зрения, что в нашем обществе оказалось после кризиса средний класс наиболее пострадавшим. Поэтому появилась возможность людей, что называется, технологов заводить. Я не отменяю искреннее возмущение, которое у людей может быть. Но это же известно, все люди, которые участвуют в революции, в их подготовке революции, они часто в этом искренне.
Здесь вот о чем речь. Наши слушатели нас сейчас слушают и думают, вот нам бы проблемы этого планктона, да, нам бы их разорение. И ясно, что для большинства русских людей все-таки это небольшие потери. И чисто психологически, я думаю, даже для этого среднего класса, ну не такая уж большущая проблема. Я хочу о другом спросить, о том, что ты начал сейчас говорить, замечательно, и вот это крайне интересно. Интересно, а политтехнологов, потому что те же вот эти революции там всякие цветные, которые идут, арабские весны там и все-все-все прочее, у нас оранжевые всякие революции, утверждают, что это свободный выбор, новое интернет-сообщество, там новых таких технологий, которые люди обладают, вот СМС-культура и так далее, и так далее. И как бы оно само собой все это возникает. И действительно, вот, когда смотришь аналитическую прессу, ну как бы поймать за руку-то некого. Кто реально это все организовал-то, как бы, ну, Навальный, что ли, один, да? Ну, блогер, да, это популярный. Ну, невозможно сказать, что это так. А вместе с тем выходит масса людей. Вот, во-первых, что за технологии, а во-вторых, кто за ними стоит, если стоит, конечно.
Ну, во-первых, если читать мемуары русских людей, которые пережили революцию февраля 17 года, первое, что бросается в глаза, это писание у всех, как у представителей власти, так и просто у наблюдателей, у простых людей, обычных, не простых, но обычных. На улицах Санкт-Петербурга демонстрировали хорошо одетые мужчины и женщины из приличных слоев сообщества. И проводили, молчаливые тогда демонстрации, были технологии, так не очень сильно развиваются, имеют такие физические технологии, как выйти на демонстрацию. И тогда в феврале 17-го революцию делали образованные, хорошо одетые люди из тогдашнего среднего класса, которым было на тот момент мало. Им было мало политической власти. Они хотели большего. Они ее в феврале получили, блестяще все профукали и были, естественно, заменены через полгода. Но никто же не хочет учиться на этих ошибках. Ведь в демонстрации 91-го года в Москве участвовали не так хорошо одетые люди, но с хорошим уровнем образования, инженерно-технические работники, знаменитая ИТР, интеллигенция. Все вроде было, но на тот момент, конечно, некие проблемы там продуктами в магазинах были. Но если бы они сравнили эти проблемы с тем, что они пережили через 5-6 лет реформ, я думаю, что многие из них предпочли бы постоять в очереди в магазине. И если их обрывали чувство неприязни к режиму в связи с отсутствием свобод, то тоже многие из них бы еще посчитали бы, там, что им нужно от государства, какая свобода. Многие из них хотели бы, чтобы их дети смотрели тот же самый, как бы, «Дом 2», «3», «4», «5» и тому подобное. Тоже многие подумали. Но самое главное, что мы помним, это уже мы сами помним, мемуары читать не нужно, как эти люди, которые имели, в общем, нормальную, обычную на тот момент советскую жизнь, хотели большего. Часть хотела, конечно, там больше джинсов, кроссовок, дисков, жевательной резинки. Я не против ничего, это, пожалуйста. Действительно, можно было бы...
Это плохо-то.
Да, конечно, могли бы построить несколько заводов по производству дисков, кроссовок и джинсов, как шутят некоторые циники, и Советский Союз бы существовал. Другим хотелось там свободы печати, свободы слова.
Ну, это нам, в частности.
Да, свобода вероисповедания. Для меня была одна претензия к режиму, и отсутствие полной свободы вероисповедания. Свобода-то была, я мог веровать и даже в церковь ходить. Но другое дело, что я, конечно, не мог об этом достаточно свободно рассуждать в печати. Но никто из людей, выходивших на демонстрацию в 91 году, не представлял, чем это обернется. Им всем казалось, что они получат свободы, а то, что у них есть, у них и так будет. Проблема всех революций, что обычно те, кто их начинает, они все достаточно обеспеченные, то есть у них мысли о том, что есть завтра, не возникает. Эта еда есть на завтра. А хочется еще больше. Но потом, когда происходит революция, после этого именно эти люди оказываются среди наиболее пострадавших. Поэтому как после 17-го года, не просто лишили средств существованию, а часто физически уничтожили многих из тех, которые выходили на демонстрации в феврале. То же самое произошло с советской уже интеллигенцией. Те, кто в августе 91-го демонстрировал в поддержку президента Ельцина, они были лишены средств существования немедленно, просто чтобы не мучились сразу же через год после этих событий. И я боюсь, что если, например, у нас была бы сегодня такая же слабая власть, там, как КПСС в 91-м году, то все эти представители среднего класса, сегодня вышедшие на демонстрации, требуют свобод, то в результате этих событий они бы многие лишились бы последнего. И некоторые лишились бы даже и жизни, если по-настоящему начались бы волнения. Потому что если они начнут по-настоящему, то сжигание автомобилей покажется детским лепетом.
Как сказал один замечательный публицист на радио Радонеж, опять-таки, что самое любимое блюдо революции – это трупы ее основателей.
Да.
Это понятно. И понятно, что есть объективная причина для возмущения, ну, она больше психологическая, мне кажется, даже чем такая материальная. Но также понятно, что есть некая такая неожиданная обеспокоенность вот этой мировой закулисы или еще мирового общественного мнения, как это называть, там уже по-разному можно называть. Вот это с чем связано?
Ну, как война, бывшая раньше холодной, сегодня становится более-менее там горячей в разных регионах по-разному. То есть происходят постоянные конфликты, где большие мальчики решают свои вопросы. Ясно, что противостояние Соединенных Штатов и, например, Китайской Народной Республики разворачивается на наших глазах.
Все-таки это есть. Говорили же обычно, что это вообще один экономический механизм. Китам и называли его.
Ну, это можно как угодно так называть, но ясно, что если два борца в дзюдо бились друг с другом, то внешне они выглядят как один организм.
Но это далеко настоящий... не нанайские матчи.
Да, идет настоящая борьба. И, конечно, ясно, что если что-нибудь там сейчас случится в Иране или в Ормузском проливе, то целью будет вовсе даже не Иран. Иранской нефти лишится Китай, также Япония, но в основном Китай. Поэтому ясно, что в этом-то, кстати, и проблема современной ситуации в мире, современной политики, современной войны, что ее цели совсем не очевидны. И против кого и где идет борьба, обычному человеку не ясно. На самом деле это никогда не ясно было и в предыдущей войне.
Давай и попытаемся разъяснить нашим слушателям. Вот почему для них Путин как кость в горле?
Я думаю, можно сравнить Путина с двумя предыдущими руководителями. С Борисом Ельциным и Михаилом Горбачевым. Михаил Горбачев навсегда остался в памяти наших западных партнеров.
Благодарный поэтому.
Да. А вот с Борисом Ельциным было... явная проблема в 99-м году. Ельцин был очень хорош в 91-м году, когда стоял на танке, разрушая Советскую империю. Прекрасен в 93-м, когда его войска расстреливали законно избранный парламент уже демократической новой России. И он был прекрасен в 96-м, когда оттеснил от власти Геннадия Зюганова и оказался в Кремле. А вот когда в 99-м году ему, видимо, надоело, когда он выступил против войны США и НАТО в Югославии, вот тогда он стал сразу плохим. И надо сказать, что вот эта вот составляющая характера Ельцина, он же все-таки был вроде русский медведь. Ему можно было много наступать на лапы, он не обращал внимания, предпочитал залечь в спячку. Но потом, видимо, ему наступили так, что он взбунтовался. И этот знаменитый бросок наших десантников...
Красиво было.
На Приштину, он был произведен. Причем был произведен таким образом, что никто...
Подстрахование было, да?
И на Западе никто не знал, кроме президента страны и высшего военного руководства, причем я не имею в виду министра обороны. Все произошло так, что возмущенные наши западные партнеры, когда звонили в Москву, то из Москвы пытались тоже дозвониться, да, до движущейся колонны. Но у нас такая плохая техника, что наши телефоны не отвечали, радиосвязи с ними не было. И только когда они оказались в Приштине, только тогда восстановилась каким-то чудесным образом связь. И не стоит думать, что это было сделано без ведома президента Ельцина. Это было сделано конкретно им вместе с высшим военным руководством. То есть ему, что называется, надоело. И мы сейчас забыли, но ведь его тогда очень не полюбили на Западе. И опять стали смаковать все те подробности его личной жизни и медицинские, которые до этого смаковала исключительно наша оппозиция. Потом они радостно восприняли приход Владимира Путина как замену Ельцину, который ведет себя неправильно. Как вы помните, Путин сумел в 2001 году грамотно распорядиться ситуацией и вступил в новые отношения с Соединенными Штатами, по сути, пригласив их через Среднюю Азию выйти в Афганистан, и он был хорош. А сегодня, я думаю, в силу некоторых причин, как внутриполитического, так и внешнеэкономического свойства, он, видимо, нехорош. Не знаю, мне кажется, что когда, например, наш министр финансов, лучший министр финансов всех времен народов, получил отставку, многие люди в Вашингтоне и в Нью-Йорке были сильно удивлены, потому что они так привыкли, с ним было так легко работать. Он так легко мог купить акции каких-нибудь Фредди Мак или Фанни Мэй, этих ипотечных, которые испытывали проблемы.
Спасти тем самым.
И таким же моментом, спаси положить, с ним можно было работать. И они просто сейчас не знают, кто будет
их спасать,
кто будет другим. И от этого у них некоторая нервозность. С другой стороны, те люди, которые спокойно уживались с президентом Путиным, будучи в офисе, как, например, господин Касьянов, потеряв офис, он, естественно, обиделся. Поэтому я думаю, что тут и внутри, и во мне всегда найдется какое-то количество причин, которых мы не все знаем, потому что большая политика производится все-таки в тиши, без эфира. И мы понимаем, что если сейчас, например, вот вчерашние новости, там недавние новости, когда, с одной стороны, русский авианосец появился вблизи берегов Сирии, а совсем буквально пару дней назад некое судно под флагом «Сен-Винсент и Гренадины» с грузом, принадлежащим Рособоронэкспорту, зашедшие на Кипр, потому что была штормовая погода, они зашли просто отстояться. Таким образом, европейское сообщество получило формальный повод поинтересоваться, что у них за груз, но его было нельзя обнаружить, потому что он был так тесно поставлен, что нельзя было открыть его. И с этим грузом это судно отправилось в Сирию, а затем в Турцию.
То есть наше правительство еще ведет достаточно независимую, как я понимаю, политику. Ну, и эта независимость, невстроенность в эти планы глобальные, американские, она, видимо, вызывает...
Да, на самом деле серьезное столкновение идет вокруг Сирии, потому что если в Ливии, например, полковник был известен тем, что умел ссориться со всеми, в том числе со своими друзьями, и всегда всех кидал, в конце концов его кинули, что называется.
Да,
я использую такой грубый язык.
К сожалению, это мнение многих.
Да, то в Сирии совсем другой Калинкор, и старший Асад, и нынешний всегда демонстрировали хорошие отношения к нам и к нашим интересам, естественно.
И более адекватное поведение.
Да, да. И поэтому сейчас идет настоящая борьба.
То есть, вот то, что происходит в России, это такие громовые отзвуки вообще общей мировой нестабильности, мировой такой тайной, подспудной какой-то войны.
Мы на пороге войны.
Вот это ужасно. Как горячие торфяники, да? Вот вроде как там где-то оно полыхает, а наверху еще только дымочек какой-то появляется. Но вот вы сказали такую страшную вещь, что пороги войны.
На Ближнем Востоке реально Мы же видим, возможно, будет начата война против Ирана.
Но не дай бог, это, по сути, это будет страшно, это будет действительно такая война не региональная, конечно, это всем очевидно. И это, вообще-то, не в формате сегодняшней нашей программы, потом поговорим на этот счет, потому что мы так говорим уже достаточно долго и подробно, и очень интересно, спасибо, я очень признателен за эту беседу. Но мне хотелось бы, чтобы мы сейчас ее уже заканчивали и как-то резюмировали. Вот как поступать русским православным людям сейчас? Кому им можно довериться? Можно ли им довериться на эти призывы выходить и протестовать? Или не выходить, но протестовать? Или вообще не протестовать? Если поддержат, то кого поддержат, конечно?
Ну, помните, что православное население Римской империи протестовало только в одном случае. В том случае, если задевались православная вера и возможность отправлять культ свободно. До наступления этого момента у православного населения империи нет поводов протестовать. Так как, кстати, востроконных людей немного, то многие, конечно, будут протестовать.
А как вот этим людям, которые, ну, не являются уж такими сугубо церковными членами нашего церковного сообщества, а все-таки людьми, живущими полноценной гражданской жизнью? Их оскорбляет неуважение гражданского мнения, неучет их вообще существования как граждан. Вот как им проявлять себя?
Слава Богу, сейчас есть ли предложение президента страны по облегчению создания политических партий будут формализованы. Я думаю, что даже этот состав Государственной Думы, как бы кому-то не нравились выборы, в результате которых он появился на свет, даже этот состав Государственной Думы, разумеется, примет законы, в соответствии с которыми можно будет создавать политические организации гораздо легче. Вот, пожалуйста, и повод. Если есть достаточное количество причин для того, чтобы достаточное количество людей объединились вокруг некой идеи или некого чувства, возмущения в том числе, вот, пожалуйста, это стоит того. Другое дело, что ситуация, когда организация демонстраций политических была сопряжена с огромным количеством трудностей, то, разумеется, каждое событие являлось событием повышенной важности. И люди могли прийти на демонстрацию, даже, собственно, не особенно любя или считая, не будучи особенно близкими с организаторами ее. Хоть какую-то разрешили, мы пойдем. Ну, я надеюсь, что мы в ближайшие месяцы достигнем той политической зрелости, когда у нас люди будут выходить на демонстрацию только действительно с теми, с кем они реально являются единомышленниками и заявляют свои права и свои требования. Потому что, например, у православной общественной сцены гораздо больше поводов пикетировать телевизионные каналы или редакции некоторых изданий, которые ведут аморальную деятельность, нежели, собственно, политические поводы.
Сегодня... Я думаю, что главный способ протеста против аморальности телевидения – выкинуть телевизоры за борт вообще из своих квартир, чтобы близко этого соблазна не было.
Подождите, что же тогда делать с телеканалом «Союз», например?
Оставим его тем, кто еще недостаточно воцерковился. Пусть слушают все радио «Радонеж», и информации здесь будет более чем достаточно. Да. Но, Александр Ильич, спасибо тебе большое, что ты пришел к нам в студию сегодня. Я думаю, резюмируя сегодняшнюю нашу беседу, нужно сказать следующее, что манифестация общественного мнения, они должны быть. И, честно говоря, мне это радует. Мне радует вот гражданская активность, что люди не спят, что они не безразличны, что они что-то хотят, что их нравственное чувство, если оскорблено, то они готовы на какие-то действия. А если действия эти происходят, то эти действия, ну, вот такие, как бы, действительно действуют норкой в шубок, да? То есть людей, которые достойно себя проявляют.
Конечно, тоже рад, что люди в норковых шубках тоже могут испытывать моральное возмущение, что у них есть нравственное чувство. Потому что прошедшие 10-15 лет могли зародить сомнения в том, что у нашего среднего класса есть некое нравственное чувство, потому что он мирился со всем. От порнографии в средствах массовой информации до политических каких-то несвобод сегодня их уже можно завести на что-то. Но при этом, конечно, надо не забывать, что их можно завести только во время экономического кризиса. Вот если бы во время роста, во время так называемых жирных лет, кто-то из них возмущался бы чем-нибудь аморальным или безнравственным, вот это было бы действительно добрым знаком.
Ну, будем надеяться, что кризис как-то нас минует, хотя он не минует, конечно, это поговорим в следующей нашей программе, потому что грядут времена тяжелые, это все политики во всем мире говорят, и Россия это коснется, несмотря на то, что у нас может быть более благополучное экономическое состояние, чем у многих-многих-многих выдающихся, там, Италии, Франции и так далее, и так далее. И последнее, что бы хотел сказать в качестве резюме, это мне очень понравилось ваше замечание о том, что ничего нового, как бы, на белом свете не происходит. Это происходило злоупотребление в России, происходит и на Западе. И, так сказать, честные выборы – это такая относительная, на самом деле, вещь. Нельзя этому потакать, потому что иначе те, кто нами манипулирует, уж совсем взорвутся, да? Но вместе с тем и делать из этого откровение, что ой-ой-ой, это что-то небывальщина какая-то, тоже нельзя.
Самое главное, что в случае честных выборов часто избираются люди, в которых разочаровываются избиратели, через полгода или год. Посмотрите на Украину. Вот так что президентом на честных выборах украинских стал Янукович. Уже там несколько процентов поддержки и все. То же самое было с президентом Ющенко до этого. Тот пришел ради революции. И то же самое. Он пришел через год несколько процентов поддержки, все остальные против. Вот настоящая проблема.
Ну что ж, и последние слова, ваше резюме.
Главная проблема демократии та, на которую указал известный экономист, нобелевский лауреат Кеннет Эрроу еще в 1952 году, сформулировал свою теорему о невозможности существования электоральных выборных процедур, в результате которых наибольшим образом учитываются предпочтения всех участников выбора. Этот человек, который изучал процесс принятия решений путем голосования в советах директоров крупных корпораций, сформулировал эту теорему, но и пришел к выводу, что решения, в наибольшей степени отвечающие желаниям, предпочтениям всех участников голосования, может принимать только лицо, наделенное диктаторскими полномочиями. Этот нобелевский лауреат, американец и экономист, сформулировал это в 1952 году.
Спасибо, Александр Владимирович, но вместе с тем я все-таки постерегся бы молиться на то, чтобы Россия Бог послал диктатора. Может, какого-то, вот как Столыпина, но где же этот вот Столыпин? Пока его, в общем-то, не вижу. Спасибо большое. Я очень рад этой беседе, содержательной. И вот эти мысли, которые были высказаны вами сегодня, они, в общем-то, не звучали ни на одном канале, ни в прессе. Это достаточно новое и очень интересное. Точка зрения для наших слушателей. Я надеюсь, что вы услышаны были, и то, что вы сказали, будет полезно всем, кто нас слушал.
Но я надеюсь, вы не обскурант, не противник науки, если вам так не нравится теорема Эрроу, которую никто не опроверг.
Ну, я не противник науки, но в каком-то смысле все-таки обскурант. Итак, спасибо всем, кто сегодня нас слушал. Сегодня у нас в эфире был политик и политолог Александр Владимирович Фомин.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 1991 года. Вещание в Москве – 72,92 FM. В Центральной России – 846 кГц.
Дорогие братья и сестры, мы просим помолиться о здравии наших жертвователей. Рабов Божьих протоиерея Алексия, протоиерея Владимира, Елены, Иулии, Ксении, Ольги, Виктора, Виталии, Фатинии, Любови, Владимира, Владимира, Софии, Дмитрия, Владимира, Галины, Михаила, Натальи, Антонины, Нины, Николая, Артемия, Анны, Марии, Владимира. Прослушайте наше объявление. Приглашаем посетить православную выставку-ярмарку «Крещение Господне». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. В крещенские дни на выставке будет происходить раздача крещенской воды. Ждем на выставке с 14 по 20 января в ВВЦ «Павильон 69». В Челябинске по благословению архиепископа Челябинского и Златоустовского Феофана в рамках православного форума «России православной» проводится выставка «Во славу Божию» с 24 по 29 января 2012 года. Ждем на торжественном открытии выставки, которая состоится 24 января в 12 часов в Доме культуры «Юность» по адресу Свердловский проспект, дом 51, телефон 8-912-774-55-41. Повторяем, 8-912-774-55-41.